говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». О героях Снежной революции, кем они были в народном сознании, могли бы стать, как они связаны с медиа, и стали ли они действительно героями протеста, движения зимнего оппозиционного. Мы сегодня будем разговаривать с социологами Алексеем Левинсоном, Борисом Дубиным, социологом и продюсером Анатолием Голубовским и славистом Томашем Гланцем, профессором Кумбельского университета. Герой — это все-таки некоторый архетип. Вот какие черты архетипические смогли проявиться в героях оппозиции, а их было много. Я вот сейчас перечислила, я для себя даже составила такой список, который один из социологов назвал политическим комиксом. Вот я для себя написала: Алексей Навальный, герой и мачо с остальным взглядом, Сергей Удальцов, Street Fire, Евгения Чирикова, Trouble Girl, Ксения Собчак, светская львица на баррикадах, Ирина Прохорова, старшая сестра, Алексей Кудрин и Владимир Рыжков. Человек в футляре, я для себя назвала так условно это, потому что эти люди пытались быть на виду, но, тем не менее, характеристики оказались стертыми. И, наконец, Вера Кичанова, студентка журфака, которая, в общем-то, выпрыгнула как Золушка или какой-то чертик даже из табакерки.
Чертик,
и на муниципальных выборах выставила свою кандидатуру и их выиграла. Послушаем сейчас мой разговор с журналистом и драматургом Михаилом Калужским. Начали с вопроса, кто его любимый герой?
Мой любимый герой «Снежной революции» — это неизвестный человек, который придумал лозунг, у нас даже не представляется. Мне кажется, что все достоинства Снежной революции в том, что она анонимна в значительной степени и не может быть персонифицирована в лице одного человека. Там есть политики и не политики. Там есть привычная и глубоко симпатичная мне политики Бориса Немцова, за которого я голосовал всегда. Я бы голосовал за него и дальше. Но достоинство происходившего, я надеюсь, происходящего в том, что эта революция или это движение не только про политиков, не только состоит из политиков. Может быть, самое интересное, что сейчас происходит в нашей общественной жизни, потому что это попытка создать где-то рационально, где-то инстинктивно массовый политический протест, который существует не в традиционных политических формах и без политических партий.
Все-таки Снежная революция выдвинула на первый план такие яркие фигуры по-разному, как Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Евгения Чирикова, Ксения Собчак, Ирина Прохорова. По-своему себя проявили уж как могли Михаил Касьянов, Григорий Явлинский, Гарри Каспаров и Геннадий Гудков. Можно ли говорить о том, что какой-то яркий образ нового лидера возник так, чтобы его запомнил весь народ?
Ну, вообще все, кого вы называете, они существовали как так называемые медийные фигуры и до Снежной революции. И мне, наоборот, казалось интересным посмотреть на то, как фигурировали, как звучали не медийные фигуры. Например, скажем, не Геннадий, а Дмитрий Гудков. Какие-то совершенно новые персонажи, люди, которые пошли на муниципальные выборы и выиграли их. В этом смысле Вера Кичанова мне куда интереснее, чем Сергей Удальцов. При всем уважении к той страсти, с которой этот человек борется за свои взгляды. Хорошо, что их много. Ни один из них не в состоянии быть единственным лидером той самой свободы, которая, обнажив грудь, идет на баррикады. Пусть их будет много. В этом, собственно, залог возможного успеха.
Михаил, а можно ли говорить о том, что кого-то вам не хватило? Нового лидера, нового активного человека или нового политика?
Мне казалось, что то, что делают люди типа из синих ведерок, люди, создавшие группу ОВД-Инфо, люди, которые пошли на муниципальные выборы и люди, которые пошли в наблюдатели, внимание к ним могло бы быть больше. Ну, собственно, они и есть настоящие. Опять-таки, при всем должном уважении к тем именам, которые были названы. Но они все делают более или менее то, что они и делали. Где произносят лозунги, где бьются с кровавым режимом, где тусуются. Люди, про которых мы знали совсем другое, неожиданно для нас стали депутатами на низшем уровне. Конечно, в этом смысле мне самой потрясающей является история кумира моего детства, певца Маркина, «Я готов целовать песок», по которому ты ходила, который в своем муниципальном округе стал депутатом от КПРФ, потому что он борется против снегоплавилки при поддержке другого кумира моего отрочества, Минаева, еще одного певца. Вот это я понимаю, вот это жизнь, вот это борьба, вот это по-настоящему. Собственно, будущее именно там.
Драматург и журналист Михаил Калужский, кстати говоря, должна добавить, что герой для Михаила, человек, который придумал лозунг, вы нас даже не представляете, это Павел Арсеньев, студент и активист из Петербурга и литератор, который, собственно, вот в день выхода нашей программы представляет альманах «Транслит» в магазине и клубе «Гили». Я бы хотела начать вот с ваших героев. Вот кто и почему? Это может быть один, два, это может быть вообще никто. Алексей Левинсон,
да.
Пожалуйста.
Я выбираю вот этот вариант, который вы назвали «никто», но это совершенно не «никто», а это появление, безусловно, нового героя, но только массового, к сожалению, мне неизвестного по имени. Это участники протестных манифестаций. Среди них особо интересны пожилые и сильно пожилые люди. У меня есть фотография, которой я очень дорожу. Я не знаю имени женщины, которая там изображена, ей за 60 лет. Она стоит с плакатом «Я, гражданин РФ, отправляю в отставку Путина и Медведева». Такой жест со стороны человека, который наверняка пришел не через Facebook, не через каких-то друзей и знакомых, а вышел один как гражданин. Таких было много, я это заявляю ответственно. Лучше всего этих людей было видно в акциях на Садовом кольце. И я обращаю внимание, что это новый тип. Это не те пенсионеры, которые протестовали против монетизации ГОД. Это не те пенсионеры, которые выходят с маршем кастрюлек. Это не левый, а правый протестный электорат, тот, которого не замечали, когда говорили «вот вышел средний класс», или когда говорили, что это пришла молодежь тусоваться. Они, как правило, если говорить об имущественном цензе, это беднейшая часть населения Москвы. Она пришла заявлять не экономические требования свои, а гражданские. Крайне важно, пришли, может быть, те люди, которые выходили на площадь к Белому дому в 90-е годы, может быть, это другие. Но это, я бы сказал, что по чистоте мотиваций, по отсутствию мотивации там тусовки или рекреационных моментов, или там, боже избави, денег, это люди в этом смысле высшей пробы. Я, видимо, человек тех же лет, что и они, но у меня солидарность с ними не возрастная. Еще обращаю внимание на то, что это по большей части женщины. Ну, в этом контингенте и мужчин просто очень мало, но это женщины. Я им низко кланяюсь.
Алексей Левинсон, Анатолий Голубовский.
Все поименованные, Лен, в вашем списке, они действительно исключительно замечательные люди, каждый по-своему, но должен сказать, что, во-первых, я их, ну, за исключением, может быть, Удальцова, которую я узнал лучше во время всяких протестных действий, всех остальных я знал до того, включая Веру Кичанову. С каждым из этих персонажей у меня связано то, что одна моя знакомая называет «стыдный момент». Да? Вот в какой-то момент вдруг возникает ощущение некоторой содержательной опасности, которая может исходить буквально от каждого. Какой-нибудь коммунистический кошмар от Удальцова или что-нибудь высоконационалистическое от Навального, от Веры Кичановой, просто ну, какое-то детское высказывание и так далее, и так далее. Это не значит, что все они суперкоммунисты, националисты или недозрелые.
Мы забыли, да, Ксению Собчак, от которой Ксению много Собчак. Чего известно, ну, чего вот исходит, а потом выясняется, да, что она умная, образованная девушка.
Да. Но я вообще считаю, что, так сказать, если бы не порыв Ильи Яшина и Алексея Навального на чистых прудах, если бы не было этого прорыва, последовавших за ним задержаний, неизвестно, что было бы дальше. В этом смысле они абсолютно герои протестного движения. Есть герои, которые появились для меня, и иногда это герои коллективные. Я считаю, что абсолютным коллективным героем была некоммерческая организация без юридического лица «Гражданин-наблюдатель». И некоторые люди, которыми я непосредственно контактировал во время декабрьских и мартовских выборов. Ну, например, Юлия Дрогова. Я считаю, что люди должны знать эти имена, которая курировала там мобильные группы. Потом выборы в Ярославле. «Гражданин-наблюдатель» – это и организация, и возможность каждому осознать, что такое на самом деле гражданин, гражданство и так далее. Я считаю, что это абсолютно героическая прорывная деятельность. В связи с этим, одним из моих главных героев является политолог и социолог Дмитрий Орешкин. Если бы не усилия Дмитрия Орешкина, если бы победили какие-то другие стратегии по отношению к выборам, мы бы не имели ничего из того, что мы имеем сейчас, включая реформу политическую, новый закон о политических партиях и так далее, и так далее. Победа стратегии Дмитрия Орешкина – участвовать и наблюдать – стала, на мой взгляд, решающей. Есть у меня еще два человека, которые представляют тоже круг лидеров, доселе неизвестных, а теперь очень важных. Это региональные люди. Люди, которые благодаря интернет-технологиям стали известны и в столицах, которые являются главным аргументом против того, чтобы противопоставлять столицы и регионы в связи с протестными движениями. Я имею в виду екатеринбуржца Леонида Волкова, который прошел свой, так сказать, путь сложный, связанный с выборами там, в законодательное собрание там, и так далее, и очень четко отслеживал то, что происходит в Екатеринбурге. Я считаю, абсолютный герой протестных движений, главный редактор одной из ярославских телекомпаний, по-моему, его фамилия Голицын. Недавно были опубликованы его статусы в Фейсбуке, как-то стали сейчас широко известны. Это человек, который за месяц до выборов 4 марта ушел в отпуск и как бы ушел из телекомпании, потому что он не мог участвовать в тех действиях, которые вот производила с электоратом ярославским местная власть. В основном это казалось выборов мэра, первый тур, который совпал в Ярославле с президентскими выборами. И после этого отслеживал все то, что там происходило, и заявлял свои позиции. Это, я считаю, абсолютно герой медиа, да, потому что это единственный человек, который обозначил свою позицию, не согласился с медиа, ушел из медиа, и таким образом именно он и есть герой.
Анатолий Голубовский, спасибо. «Свобода в кафе Март», герой протестного движения, Алексей Левинсон имеет отдельную позицию от, например, моей, которая состоит в том, что герои все-таки есть.
Не в том дело, что герои есть. Есть, и слава Богу, и этим именам почет и уважение. Я хотел бы обратить внимание на меняющийся характер протеста, и даже не протеста, а социального движения, каковым является то, что называлось «Снежной революцией», движением, которое, быть может, продолжится и тогда, когда снег в России все-таки сойдет. Это глубокая активизация общественных сил. Далеко не все они были представлены на городских площадях. Мы, изучая мнение всего населения России, видим эти сдвиги. Эти сдвиги очень глубокие, поскольку именно на поверхности почти ничего не происходит. Голосование за президента или за партию почти такое, как бывало. Внешнее впечатление полное покоя, застоя и так далее. Но в движение пришли очень глубокие пласты. И там это движение совершается без лидеров не потому, что их еще нет, потому что оно по природе другое. И то, что происходило на площадях, это проявление гражданских и вполне уже политических или социальных, по крайней мере, чувств и мотиваций, но тех, которые не требовали лидера, там, где имеет место уровень самоорганизации, при этом очень высокий. Есть масса людей, выполнявших технические операции по обслуживанию вот этого механизма саморегуляции. Их не надо называть лидерами. Они заслуживают очень большого уважения, но не потому, что они вырвались в вожди и в лидеры, а потому что они делают вместе со всеми, кто идет, переписывается, оперирует в интернете. И мне кажется, что Россия вступила в другую фазу. Этому новому состоянию потребуется другая политическая организация и самого движения, и управление или самоуправление этой страной. Этот процесс, который не произойдет там за ближайшие месяцы, но это процесс, который начался. Я считаю, что вопрос о лидерах, теперь его постановку надо менять.
Алексей Левинсон, спасибо. Я, кстати говоря, когда думала о фигуре Ольги Романовой, я не могла подобрать для нее простого определения, простого архетипа, простого скетча, которым можно было бы описать ее поведение. Теперь мне это более понятно. Вот. Это как раз Ольга, активист такого типа, о котором вы сказали, Ольга... она не лидер, но активист, который делает, прямо не боясь технического обеспечения, не боясь какой-то грязной работы, которая для лидера вроде бы не свойственна. Она просто организует процесс.
Например, ее роль казначея митингов. Это то самое. Роль огромная, без нее ничего бы не произошло. Она дала пример просто нового ведения дел, так должны вестись дела в России, При этом это не было вождизмом и лидеризмом.
Алексей Левинсон, спасибо. Хочу послушать, если можно, Томаша Гланца. Как из Европы, из Германии все это виделось? По той информации, которая поступала, были ли видны вот эти фигуры нового протеста? Условно говоря, Навальный и Чирикова.
Вопрос, касающийся героя, очень любопытен тем, что содержит другой вопрос, а именно, кто является главным героем. И мне кажется не случайным, что все участники этой дискуссии уклончиво реагируют на этот вопрос. У них нет, собственно, кандидатов на роль главного героя. Из этого вопроса, мне кажется, вытекает еще один следующий вопрос, а именно, необходим ли главный герой такого явления, которое мы сегодня здесь обсуждаем. Может быть, мы привыкли мыслить в категориях прошлого века, когда, если там задуматься о Польша или Чехословакия 80-х годов 20-го столетия, трудно эти процессы отделить от таких фигур, как Лех Валенса или Вацлав Гавел. Но сегодня в России таких фигур явно не существует. И до недавнего времени казалось, что их не существует, потому что люди, которые недовольны состоянием дел в России, как-то оппозиционно настроены по отношению к себе, что там внутренние какие-то конфликты, и что они не способны договориться. В этом, наверное, что-то есть, но я думаю, что возможен и другой взгляд. Не исключено, что в настоящий момент, при настоящей, так сказать, констелляции, такой главный герой, что без него можно обойтись, что это позиция, для которой уже требования настолько являются комплексными и практически утопическими, что его просто действительно не хватает. Я думаю, что это понятно не только журналистам из CNN и BBC, которые не знают, как бы, у кого спрашивать. Они совершенно в растерянности, кто спикер, да? Мой ответный вопрос, невозможно ли задуматься о возможности, тупо тавтологически говоря, такого процесса, который действительно основан на своей децентрализации, где возникает какая-то невероятная мобилизация. Мой уклончивый ответ на вопрос о герое звучал бы так, это язык для меня. Язык мобилизации, которая не основана на ненависти, которая не основана на простых демагогических лозунгах. Язык, который генерирует находчивее, часто очень креативные, на грани с художественными приемами заявления. Да, это хорошо помнится с конца 80-х, когда я сам, как студент, активно принимал участие в движении в тогдашней Чехословакии. Этот язык, в нем невероятная смелость и сила, но у него нет автора. Да? Очень мало из этих лозунгов связаны с конкретными их авторами. И в этом я вижу такую небывалую мобилизацию, которая свидетельствует о том, что все заявления еще как бы ноября прошлого года о том, что в России гражданам в общем плане на все наплевать, и что они ограничивают свое отношение к происходящему тем, что пока еще можно ездить за границу, что это именно изменилось радикально. Вопрос, который эта ситуация перед нами ставит, это возможно ли продолжение, лишенное главного героя?
Томаш Гланц, Борис Дубин.
Герои есть, они... На это все обратили внимание, другого характера и типа. Вот это, мне кажется, самым важным. То, что произошло, относится к разряду событий, с которыми, вообще говоря, социология сталкивается достаточно редко и не очень знает, что с ними делать. Это неожиданные события. Может быть, только Вальтер Беньямин был человеком, который и в силу своей душевной конституции, и в силу биографии, и в силу каких-то особенностей гения его, был чрезвычайно чувствительным к моменту неожиданного перелома. Даже если этот перелом чрезвычайно болезненный, угрожающий и так далее. Он в себе воплотил вот такую фигуру, ну, той самой собаки, которая чувствует приближение грозы. Мне кажется, что самым важным была неожиданность произошедшего. Буквально за там две недели до этого лучшие люди страны, включая, я думаю, некоторую часть присутствующих или слушающих нас, или тех, о ком мы сейчас думаем, вполне обоснованно, надо сказать, говорили, что царит ситуация равнодушия, тупика, из которого никто не знает выхода, и этот тупик еще больше парализует любую активность и так далее. И вдруг мы видим такой взрыв. Второй момент очень важный, очень принципиальный. Это разные люди. Это не движение одинаковых, не партия приверженных чему-то одному. Это разные люди. И звезды у них, пока я не готов говорить о героях, а вот, так сказать, звезды, засветившиеся фигуры, у них будут разные. И характерно, что эти фигуры, как правило, не политики. Во многих случаях это люди даже не просто люди успеха, которые переходят в другую сферу и добиваются успеха в ней, как Ирина Прохорова или Б. Акунин. Но люди абсолютно новые. И кажется, люди, вообще говоря, согласны быть безымянными. Вот это соединение парадоксальное людей, которым не все равно, чего мы, вообще говоря, в России не ожидали. Был такой клуб в свое время в Польше, из него вышел Адам Михник. Клуб людей, которым не все равно. Вот казалось, что в России такого не возникнет. Вот оказывается, эти люди есть. И Томаш прав, вопрос о том, что дальше. Социология знает, что, сказать, если есть харизматический момент, то дальше наступает рутинизация харизмы. Значит, должен возникнуть штаб, должны возникнуть партии, должны и так далее, и так далее. Я думаю, что что-то в этой мире будет. Скорее всего, от нынешних инициативных групп, которые то защищают лес, то защищают животных, то защищают больных детей, наверное, будет переход к клубам, от клубов к ассоциациям, от ассоциаций к движениям, как оно, как бы сказать, было по классике. Но вместе с тем, я готов к каким-то совершенно неожиданным событиям и поворотам. Я надеюсь, что эти повороты и неожиданности не будут нести опасности человеческой жизни. А герой мой, ну, кроме вышепомянутых, я бы только отметил, что Акунин – это такой тихий герой. У него даже голос такой, да, правда? Он не будет, как делали все-таки некоторые люди на сцене, сказать, срываться на крик. Это не его. Вообще говоря, между людьми, которые были на сцене и которые были внизу, была довольно существенная разница. Я бы сказал, даже некоторая черта такая. Мне-то кажется, что люди внизу были интереснее, чем люди на сцене. И, как ни странно, чем дальше, тем больше. На второй Болотной это было еще более поразительно. Здесь я солидаризируюсь со своими коллегами, которые говорят, что если нельзя говорить о времени не героев, то, по крайней мере, точно, что это будут герои другого типа и склада. И из героев я просто выберу Веру Кичанову. Важно, что это человек молодой, ей 20 лет. Важно, что она журналистка, то есть человек готовый к публичности. И важно, что это человек, добивающийся успеха, она выиграла на выборах, и она готова к реальным делам. Я думаю, что в характеристику героев будет входить вот эта высокая степень готовности к реальным делам, реальной помощи реальным людям. И это не тип партийного лидера, это не тип харизматика, который заставляет толпу рухнуть на колени или, напротив, подняться и всем идти на штурм чего-нибудь там, а это будет тип другого человека, который готов работать.
Борис Дубин, спасибо. «Свобода в кафе Март». Мы говорим о героях, лидерах и звездах протестного движения с социологами Алексеем Левинсоном, Борисом Дубиным, социологом и продюсером Анатолием Голубовским и словистом профессором Гумбольдтского университета Томашем Кланцем. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Красной площади в ходе флешмоба сотрудники полиции задержали лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову и еще двух активистов. Чирикова была задержана сразу после того, как установила на площади палатку. Оппозиционеры и гражданские активисты проводили акцию «Белая площадь». Люди с прикрепленными к одежде белыми лентами и другой белой атрибутикой прогуливались по Красной площади. В Москве в общественном центре имени Андрея Сахарова сегодня состоялся вечер, посвященный памяти Сергея Магнитского, которому 8 апреля исполнилось бы 40 лет. Жители города Гусев, Калининградская область, сегодня на народном сходе потребовали наказать двух 14-летних девочек, жестоко избивших сверстницу-инвалида и опубликовавших видеозаписи издевательств в интернете. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн опроверг сообщение о серьезном ухудшении состояния здоровья участников голодовки против официальных итогов выборов главы города. По его словам, все протестующие, среди которых и он сам, следят за своим здоровьем и при необходимости готовы прекратить голодовку. На данный момент ее продолжают более 20 человек. Представители вооруженной сирийской оппозиции отказались дать властям письменные гарантии завершения борьбы после вывода правительственных войск из городов, который, согласно договоренностям, достигнутым с международным посланником Кофи Ананом, должен завершиться 10 апреля. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном пасхальном обращении «Урби эт орби» призвал остановить вооруженные конфликты на земле, обратив особенное внимание на необходимость прекратить кровопролитие в Сирии. Власти Израиля ввели запрет на въезд в страну для знаменитого немецкого писателя Гюнтера Грасса. На этой неделе 84-летний Грасс опубликовал в одной из германских газет стихотворение, в котором подверг Израиль резкой критике. В Израиле его сочли антисемитским.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Герои оппозиции, герои Снежной революции, герои протестного движения. Были ли лидеры Снежной революции ее действительными лидерами? И какие образы мы видели на всех площадях, видели на телеэкранах, на экранах там своих мониторов? Мы об этом разговариваем со словистом Томашем Гланцем, профессором Гумбольдтского университета, и с социологами Анатолием Голубовским, Борисом Дубиным и Алексеем Левинсоном. Я, конечно, понимаю ваше стремление сказать, что герои не так уж и важны, что невозможно говорить о каком-то едином лидере, и нужно говорить о процессе, который основан на децентрализации. Так вот, я полагаю, что сравнивая, так сказать, вот ситуацию, о которой мы говорим, с современной информационной ситуацией, при том, что не может быть одного главного поэта, одного главного музыканта, одного главного физика-ядерщика, все равно существует некоторое старое восприятие, восприятие 20 века, и люди выбирают себе какого-то, ну, просто симпатичную фигуру по каким-то признакам. Ну, вот, например, в интернете недавно смотрела ролик, где какие-то молодые совсем дети говорят, почему они голосуют за Путина. В общем, это бред, то почему они говорят об этом, но какие-то эмоциональные характеристики они при этом употребляют. Даже говорят, что он симпатичный. Так вот, я бы хотела немножко все-таки поговорить о том, какого рода симпатии, так сказать, стоят за, по крайней мере, вот этими 6 или 10 фигурами, которые я перечислила. Вот на мой вкус очень обаятелен товарищ Удальцов, и именно потому, что он в моей бессознательной биографии вызывает какие-то светлые образы борцов, которые не боятся тюрьмы, полиции, и это восходит еще к революционному движению конца XIX века. Я просто очень хорошо помню, как сначала Удальцов был героем Фейсбука, когда его бесконечно возили во время его голодовки из СИЗО в больницу, и люди Фейсбука как бы отслеживали. Давайте о каких-то конкретных персонажах. Борис Дубин.
Придется просто напомнить в нескольких словах как бы о ситуации, в которой мы разговариваем, или точнее сказать о той ситуации, из которой вышла Снежная революция. Ведь что мы имели, и во многом имеем и сейчас? Унилидер, который, в общем, вобрал в себя, видимо, все, что возможно сегодня для лидера в России, ну, такого лидера массового, которого принимают широкие массы.
Вы имеете в виду Путина?
Путина, конечно. Возможность возникновения рядом с ним какой-то второй фигуры практически равна нулю, и 4 года медведевского, условно говоря, правления показали, что никакой второй фигуры невозможно. А 24 сентября в известной акции рокировки Путин это просто показал открыто. Отсюда, я думаю, довольно сильный внутренний запрет для людей, все-таки готовых что-то делать, на лидерство такого типа. То есть воплощение в себе вот этих бессознательных чаяний, страхов, надежд, поражений огромного количества людей, которые сами не хотят, не могут, не умеют ничего делать и никогда в жизни не делали. Вторая сторона дела, на мой взгляд, совершенно замечательно проявилась 19 августа 1991 года, когда мы увидели человеческий материал, тот отбор элиты политической, вот, к чему все пришло. 70 лет советской власти, и вот мы увидели, что это за люди. Вот, это был настолько ничтожный человеческий материал, что просто говорить не о чем. И дальше. Прошло столько лет. Колесо фортуны, кого только не возносило наверх. Что это были за люди? Где они сегодня? Иначе говоря, мы имеем дело, имели, имеем и, наверное, еще будем иметь с глубочайшим кризисом вообще идеи лидерства такого типа в неструктурированном обществе, без нормально работающих институтов, с большинством населения, которое готово принять любую ситуацию. Вот как бы ситуация, из которой все дело вышло. Эти блестки, которые мы сегодня отмечаем, на этом сером фоне, причем много десятилетий сером, фоне. Но большая часть тех людей, о которых мы говорим, и которых мы знаем в лицо и по фамилии, и которых не знаем, какие-то герои совсем нового типа, не знаю, как их назвать, назову их приблизительно, они герои связей. Они связывают разных людей, разные группы. Одна или один, как это делал Сергей Жадан в Харькове в свое время, который тоже был казначеем площади. Одни вот выступают в казначейской роли. Другие начинают работать в сетях, связывают, информируют людей и так далее. Мне кажется, это очень важная и принципиально новая фигура. То, что они используют сети, имею в виду интернет, совершенно не случайная вещь. С помощью интернета этот важнейший дефицит постсоветского общества, да и советского тоже, дефицит связей солидарных между людьми. Это чрезвычайно важно, и нужны люди сегодня, которые эти связи могут устанавливать, держать, воплощать в себе. Роль их состоит вот в некотором смысле в том, что они как бы растворяются в этой связи. Они не выделяются, как некоторая персона с именем, характером, биографией и так далее. Хотя, конечно, мы видим целый ряд людей, которые уже имели свою биографию, и которые как бы сделали шаг в сторону, выступили в этом смысле в новые роли. Но должен отметить, что, ну, по крайней мере, для тех людей, которых я знаю, да, наверное, и про Ксению Собчак это можно сказать, хотя я ее лично не знаю, что в свое время они вообще сделали уже такой каминг-аут. Они как бы, так сказать, вышли из одной сферы в другую, их вроде бы жизнь предназначала к чему-то одному. Был японист Григорий Харкишвили, была скромная редакторша журнала «Литературное обозрение» Ира Прохорова, была, значит, девочка из хорошей семьи Ксения Собчак и так далее. Вот они сделали в свое время уже некоторый шаг. Оказалось, что у них еще есть вполне достаточно энергии для того, чтобы сделать еще раз такой же шаг и совершенно в неожиданную сторону. В этом смысле, я бы сказал, они, так сказать, вдвойне герои. Они в свое время уже раз это проявили, теперь проявляют это еще раз. Очень важно, по-моему, что многие, может быть, все из этих, условно говоря, героев, которых мы замечаем, это, вообще говоря, люди интеллектуальной сферы. Мне все-таки кажется, что, вопреки тому, что несколько раз говорилось в других аудиториях, вот это не интеллигенция, это другие люди. Может быть, это прообраз интеллектуалов в ситуации, когда ни само слово «интеллектуал», ни сословие интеллектуалов, в общем, отсутствует, мало что значит. Ну, я думаю, что для зрителей первых трех каналов телевидения, а это все-таки основной канал связи, который есть во всей стране, думаю, что и сама эта профессия, и эти люди, к сожалению, значит мало что. Но это только значит, что завтра каналы связи будут другими. И те, кто смотрит первые три канала, ну, просто, извините за грубое суждение, ну, как бы они останутся на периферии. Добровольно. Хотим жить в глуши, говорят они, думая, что они смотрят при этом первый канал. Будут работать другие связи. Вот это будет интернет, это будет дождь, это будет радио «Свобода», это будет еще что-то другое. А вообще говоря, мне это все время вспоминается 68-й год во Франции. Ведь в конечном счете, ну, сказать, единственная фигура, которая так сильно засветилась, значит, Даниэль Кон-Бендит замечательный, но дело в том, что во время решающих событий в Париже Кон-Бендита там не было. Он просто был на юге Франции вместе со своими друзьями, отдыхал там. Но ведь что делал Кон-Бендит? Вот это, кстати, интересная роль. Ведь с чего все началось? Значит, они начали бузить, еще даже не в Сорбонне. Появился министр, министр проходил, и Кон-Бендит попросил его закурить. Все, вот, щелкнул. Пошли исторические часы. Потом он сказал, что, вообще говоря, надо, чтобы в женское общежитие был свободный доступ. Почему это вообще нельзя? И третье, что осталось, это его знаменитая фотография, когда он проходит мимо полицейских в касках, которых у нас теперь называют космонавтами, и делает такую, значит, ужимку одному из них. «Ох, как я тебя боюсь!» И, собственно, все. Но это очень много определило для движения, для самого Кон-Бендита, который стал в конечном счете профессиональным политиком, правда, не во Франции, а в Германии, и, правда, не крайне левым, а умеренно зеленым. Ну, мне кажется, вот, если спросят, как делается история, я бы сказал, что, ну, вот, каким-то таким образом. То есть, иначе говоря, для меня в высшей степени привлекательная фигура героя известного романа «Овод». Ну, может быть, это уже осталось вот где-то далеко. Для меня глубоко неприятная фигура Ленина. Может быть, это, к счастью, тоже осталось уже далеко. И, может быть, дело сегодня вот в таких конбензитах Вере Кичановой или вот этой женщине без имени, которая согласна быть просто гражданином страны.
Борис Думин, спасибо. Но я здесь все-таки поспорила бы, потому что, например, я полагаю, что народной героиней Ирина Прохорова стала благодаря Центральному каналу и благодаря дебатам с Михалковым. Интеллектуальное сообщество давно знает Ирину именно в таком качестве, в котором мы ее видели в этих дебатах. Она ничуть не изменилась, но она сумела предъявить эти свои качества так спокойно, что после этого люди делали ролики про то, что вот за Прохорова не знаю, а за сестру бы точно проголосовал. Этого было полно в интернете, было очень много шуток.
Тут действительно очень важный один пункт. Я немножко так размашисто про основные каналы сказал. Хочу уточнить. Мне кажется, что в ответ на Снежную революцию или на то, что вот люди делали на площадях и на улицах, и в интернете, власть, в том числе власть, которой принадлежат и первые, и другие каналы, применила несколько своих обычных тактик, среди которых, ну, с одной стороны, что это за люди вышли, что это у них какие-то презервативы, что ли, там на куртке, да? С другой стороны, да это же наши дети, мы же их сделали своими руками, не будь моих 10 лет правления, где бы они все были вообще, говорит Путин. Вот. И третья тактика. Свободу, пожалуйста, на Первый канал. Выходит на Первый канал, начинается ток-шоу. Честный обыватель, в отличие от нас, профессионалов, которые обязаны это по профессии смотреть, вот честный обыватель через 5 минут говорит, да пропадите вы все пропотом. Что это вы все орете? Я совершенно не понимаю, о чем вы здесь говорите. И хорошо, если он дойдет до передачи с Ириной Прохоровой. Но я боюсь, что, так сказать, на спорах с Ванидзе, с Кургиняном, он сломается и скажет, никого мне не надо. Я за Путина голосовал и не собираюсь переголосовывать. Здесь есть один скользкий и неприятный для нас, для всех момент. Ведь мы понимаем, что когда там в 91-м или даже раньше, в 86-м, журналы стали свободными, да, это власть разрешила им стать свободными. Тут есть один такой момент. Да, совершенно точно, Ирина осталась с собой, она не стала надевать никакую маску. И это оказалось совершенно действенным, но вот этот момент мне хотелось бы отметить. Есть момент разрешенности этого, и есть момент аутентичных людей, которые оказываются на вес золота и в этой ситуации становятся героями, хотя вроде у них такой как бы ни задачи, ни стремления не было.
Борис Думин, «Свобода» в кафе «Март», герои Снежной революции. Томаш Гланц.
Может быть, только в дополнение к тому, что сказал Борис Думин про роль связи в этом каком-то новом типе героизма. Есть, мне кажется, еще один момент, один аспект этого героизма, который, в отличие от ситуации в целом, у которой нет, собственно, аналогов, является очень архаичным. И это момент преодоления границы, примитивно говоря, между пассивной симпатией и некой активной ролью. То, что связывает этих людей, которые взяли на себя некоторую ответственность за сложившуюся ситуацию, наблюдается момент, когда они очень рискованно и очень неправдоподобно, непредсказуемо, собственно, преодолевают границу таким образом, что выходят как бы в некую новую зону, где их присутствие не ожидается, не предполагается, в зону, которая им не свойственна. Это случай практически всех перечисленных здесь активистов. У этого момента есть, конечно, аналоги, да? Если вспомнить ситуацию страны, в которой я родился, там, в 70-е годы, вдруг появляется философ, человек университетский, который всю жизнь занимался античной философией, который учился у Гуссерля и Хайдеггера, которого звали Ян Паточка. Этот человек в конце 70-х годов выступает с очень ярким и абсолютно однозначным заявлением в поддержку рок-группы, про эстетику, которой он ровным счетом ничего не понимал, и которая подверглась преследованию и тюремному заключению, и выступает заявлением, что это панк-рок-группа, вот эти наглые культурные провокаторы.
Речь идет о Plastic People?
Речь идет о группе The Plastic People of the Universe. Нуждается в защите на основе каких-то принципов, которые с его профессиональной работой, со всей его жизнью абсолютно несовместимы. Да? Это был момент шока. как бы для самого Паточки и для всего тогдашнего сообщества. И мне кажется, что вот такой момент общественного шока мы можем наблюдать в сегодняшней России. Я это вижу на примере людей, с которыми я давно знаком, друзей, родственников, которые вдруг готовы преодолеть эту границу и сделать что-нибудь для них несвойственное.
Но я думаю, что вот вся дискуссия вокруг группы «Пусть Рают», она как раз демонстрирует ровно это. Люди, которые сначала вообще не собирались с ними солидаризоваться никак, после радикализации со стороны государства и церкви всячески стремятся их защищать.
Да, есть момент, который надо, мне кажется, как минимум как-то рефлектировать, о нем думать, насколько сегодняшняя ситуация, которая очень резко, конечно, отличается от всего, что мы помним до конца 80-х и вообще до конца 20 века, а именно эта вертикальная структура как бы власти, с которой столько граждан России, как кажется, недовольны, конечно, готова, выражаясь иностранным словом, апроприировать, как бы осваивать эти явления. Это опять возвращает нас в эту современность, у которой нет аналогов. Да? Что та же, скажем, Ирина Прохорова приглашена на первый канал телевидения, что те же активисты встречаются с президентом Российской Федерации. Это абсолютно новая для советского и ранее постсоветского опыта стратегия. И насколько я это себе представляю, пока очень трудно сказать, к чему она приведет. Она для этого движения невероятно опасна, поскольку оно может на основе этих стратегий, оно может раствориться, перестать существовать, собственно говоря. Это одна возможность. И вторая возможность, что на основе этой платформы возникнет что-нибудь, о чем нам сегодня трудно судить и что мы не в силе предсказать.
Томаш Глан, спасибо. Вот, например, об опасностях. И продолжаем мысль Бориса Владимировича о медиа. Два простых примера. Сергей Удальцов в дебатах с Владимиром Жириновским победил. За него было народное голосование. Это к вопросу у людей, которые смотрят этот телек. Я, в общем, даже не уверена, что за Жириновского нажимали кнопочки люди, которые поддерживают его партию, и за Удальцова, соответственно, тоже. Все-таки в этом есть определенная социология, которой можно доверять. Итак, Удальцов победил. Очень уважаемый мною архитектурный критик Григорий Ревзин пишет большую критическую статью о роли Григория Чхачешвили, он же Б. Акунин, где сравнивает его архетипически с барином Тургеневым, который приехал из-за границы, немножечко здесь как-то потусовался и уехал разочарованный обратно. В этом есть опасность. И в недооценке роли старых медиа, с которыми мы продолжаем иметь дело, с которыми вообще Россия продолжает иметь дело, и в, так сказать, переоценке внутренней вот самих людей, которые поддерживают протестное движение, покритиковать своих. Ведь, что интересно, в этих фигурах они все очень хорошо критикуемы. Понятно, с каких позиций легко критиковать Ксению Собчак, хотя она меняет свою тактику чрезвычайно талантливо. Понятно, например, как можно говорить про Навального, меня очень насмешило обсуждение его эротической харизмы в некоторых девичьих компаниях.
В свое время Анатолий обсуждали Голубовский сексуальную харизму Владимира Владимировича Путина. Это как бы свидетельствует не о том, что у того и другого есть некая сексуальная харизма, а о том, что существует дефицит сексуальной харизмы, запрос на сексуальную харизму. Да. Елена, о том, к тому, о чем вы говорили, о критикуемости вот
этих лидеров,
неважно, Навальный это или Ирина Прохорова, у меня есть такое впечатление, что стремление каким-то образом подвергнуть сомнению то, что делает или говорит человек, сказать, а вот ты как барин французский, есть проявление некоторого непонимания вообще, что, собственно, произошло. Судя по всему, на смену, с одной стороны, политики, а с другой стороны, просто каких-то поведенческих паттернов, которые исходят из интересов, например, интерес заработать, выжить, уехать за границу работать там, и так далее, приходит политика ценностей. Некоторая потребность строить жизнь в соответствии с некоторыми ценностями, да? Когда говорили о том, почему люди вышли там, на Болотную, на Сахарова, говорили о том, что их не объединяли никакие интересы, их не объединяло стремление каким-то образом вырваться из экономических каких-то неурядиц, а потому что достоинство. И немедленно начинался разговор о ценностях. Достоинство, честь и так далее, и так далее. Более того, власть которая пыталась как-то противостоять этому и выбрала стратегию, связанную с войной, противостоянием жестким, она исходила из той позиции, которую обычно занимает власть, когда возникают некоторые волнения, связанные с экономическими неурядицами, опять же, со сложной ситуацией в стране. И тогда нужно говорить: ребята, мы окружены врагами, и поэтому у нас все так плохо. А тут ведь вроде как бы все хорошо, а новая риторика, связанная с ценностями, она не выработана властью, но уже оказалась выработана теми людьми, которые выходят. И в этом смысле те люди, которые критикуют вот таким образом, мне кажется, что они еще остались в плену старой картины мира, основанной на интересах, а не на ценностях. И не могут подозревать в том человека, неважно, кто он, Ксюша Собчак, Ксения, простите, Собчак, которая вроде бы такая вся из себя циничная, что даже у такого человека, как Ксения Собчак, могут возникнуть ценности. Вот эта критика, она вся основана на том, что не может быть у вас, дорогие друзья, ценностей. У вас могут быть только интересы. Это в определенном смысле парализует волю тех, кого критикуют, мне кажется, которые вынуждены все время оправдываться. Очень важно вот в ситуации с лидерами, очень важно вот что. Вот по каким признакам мы судим вообще о людях, которые так или иначе публично высказываются? Мы судим по его внешнему облику, симпатичный, несимпатичный, по словам, что он говорит, и по деяниям, что он делает, собственно, да? Когда там Навальный, предположим, начинает что-то такое произносить, что не нравится кому-то, например, про русское, про русскую идею там, и так далее, и так далее. Те люди, которые склонны к более объемному зрению, говорят: ну, подождите, то, что он говорит, это одно, но ведь он же один из немногих, кто что-то делает, потому что проект «Распил» – это единственный гражданский проект, который влечет за собой. Поэтому будем мы слушать. Недоверие к словам, то, что слова потеряли всякий смысл, содержание и ценность, те, что разные люди произносят одни и те же слова, имеют в виду при этом совершенно разные вещи, это тоже очень большая проблема, она связана с оценкой лидерства. За Навальным стоит некоторое действие. Понятно, о чем он, да? Он борется с коррупцией. Не врать, не воровать. Нормальная история. За Удальцовым стоит тоже некоторый нарратив. Вы меня сажаете, я объявляю голодовку, и все должны меня спасать. И это правильно, я согласен. Действительно, все его должны. Это тоже некоторая повестка, да? Не очень понятно, сможет ли он возглавить политическую партию, например, КПРФ, да? Потому что там все-таки нужен какой-то нарратив более содержательный. Но это тоже очень важный. Так вот сейчас самое главное, есть ли какое-то действие, которое может предъявить. Вот, например, кстати, Ксения Собчак, она предъявила некоторые действия. Она, например, пошла работать наблюдателем, нашла человека, который участвовал в карусели, к Чурову привела этого человека, рассказала обо всем этом на канале «Лёш». Мне было это очень интересно смотреть. Мне пофигу, что она там говорила месяц назад и как она защищала Путина.
Анатолий Голубовский, Борис Дубин.
Очень интересна вообще реакция власти на то, что происходило. Первое лицо, такие были фразы. Они сами не знают, чего хотят. У них 7 пятниц на неделе. Это очень интересно. Как бы власть хочет сказать, что, в общем, надо, чтобы были принципы, и чтобы была последовательность. И это говорит та самая власть, которая разрушила любые ценности и структуры, и, во-вторых, насадила глубочайшее недоверие и цинизм в самые разные слои общества. Ну, другое дело, что зародыши этого в самом этом обществе были. Значит, сейчас мы имеем как будто бы знаки какой-то другой ситуации. С одной стороны, стали важны ценности и идеалы. 10 лет назад даже разговор об этом невозможно было себе представить. Важны идеалы, важны ценности. С другой стороны, оказалось, что рядом с Россией, которая такая рассыпанная, рассеянная и неповоротливая, есть какая-то странная небольшая Россия, которая подвижная и пластичная. И она как-то быстро меняется, она умеет вот сегодня быть одной, завтра другой. Это очень интересное и важное новое качество, социальная и культурная пластичность. В этом смысле, мне кажется, так сказать, мерить поступок там Чхартишвили или там Ксении Собчак, а как, они вот способны через всю жизнь это провести, стать лидером партии, а как это, а почему они вчера там что-то другое говорили? По-моему, не имеет совершенно никакого смысла. История, оказывается, что она делается, вообще говоря, по самым разным мотивам. Вот я бы даже говорил, что не просто как бы по делам их, это сказано и до нас, судить их по делам их, но как бы даже по последствиям этих дел. Мы имеем реальные последствия того, что сделали эти люди. По каким мотивам? Да, в конце концов, нам важно, что это произошло. Получается, что история делается руками разных людей, они все совершенно не идеальные, они способны меняться, У них точно есть ориентиры и ценности, хотя есть и свои интересы тоже. В этом ничего страшного я не вижу. Важно, что этот разряд самых разных людей, эти люди вышли в публичную сферу. В сферу действия, в сферу высказывания, в сферу, где люди что-то делают, отвечают за то, что они делают, и мы видим следы этого в нашей жизни. То, что мы 4 месяца назад не могли себе представить даже такого разговора, в смысле предмета этого разговора, сегодня это то, о чем, ну, только ленивый не говорит. Говорилось то, что вот Томаш Гланс говорил о языке и изобретательности этого языка. К счастью, уже есть архивисты и исследователи этого языка. Есть историческая библиотека, которая собирает картинки и лозунги площадей и проспектов. И вышел номер журнала «Кунсткамера», который целиком посвящен фольклору Болотной площади. Завтра, я думаю, будет защищено несколько диссертаций и, может быть, даже в Гумбольдтовском университете. Но еще более удивительно, и в РГГУ, и, может быть, даже в МГУ, ну или в Академии госслужбы.
Борис Дубин, Анатолий Голубовский. Вот
такое, я бы сказал, ироническое отношение к ценностям – это одно из главных негативных последствий вот этих вот 20 с лишним лет. И непонимание того, что нужно, извините, как бы вести идеологическую работу вообще-то в массах. Это свидетельство того, что нужно было делать люстрацию в самом начале 90-х годов. А вот вроде как мы обойдемся, тут вот накормим народ, и они без ценностей обойдутся. Они, как выяснилось, прекрасным образом сами поняли, что ценности необходимы. Но вот это вот разложение в интеллектуальном сообществе, и это самое страшное, самое опасное, но я думаю, преодолимое, потому что все последние события как раз свидетельствуют о том, что этот кризис преодолим.
Анатолий Голубовский, спасибо. «Свобода в кафе Март», герои «Снежной революции». За нашим столом были словист Томаш Гланс, профессор Гумбольдтского университета, социологи Борис Дубин, Алексей Левинсон и социолог и продюсер Анатолий Голубовский. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
План на неделю составляет Валентин Барышников. Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я настроен как раз на то, чтобы отталкиваться от развития.
Там 4 пришло представитель налоговой инспекции. Я связываюсь.
Сирийское правительство приняло его предложение, и очень важно.
Первым среди равных в этом комитете стал бывший министр финансов Алексей Кун.
Мы будем опираться на финансовую поддержку.
Свободный
бизнеса.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».